Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи «Все обо всем». Мы продолжаем цикл наших встреч под названием «Красная книга России» и говорим о животных и растениях, которые оказались в «Красной книге». Разбираемся в причинах, по которым они там, и, собственно, в их образе жизни, особенностях строения тела. И сегодня наши персонажи, друзья мои, два совершенно потрясающих зверя. Между ними много общего, да, хотя образ жизни совсем разный. Это бурый медведь, он в «Красной книге», так, на всякий случай, и зубр. Поговорим про европейского зубра. Сейчас это животное считается вымершим в дикой природе, да, вопреки общему представлению, что вы вроде зубров-то, наверное, видели где-то там в зоопарках, вот, или на видео встречали, а вот то, что они вымерли с середины прошлого века, наверное, не знали. Вот об этом сегодня поговорим. Значит, у нас два животных. Первое животное в первой половине часа, второе животное во второй половине часа. И, как всегда, я буду задавать вопросы нашим юным слушателям. Можно будет звонить в студию. Наш номер телефона, я напомню, 8495-7373948. Те, кто дозванивается, получают, как всегда, доступ к моим лекциям на моем сайте. Так, ну что, бурый медведь. Давайте со словом «медведь» немножко разберемся. Вот мы все знаем, что медведь — это вроде тот, кто медом ведает, да? Вроде как мед любит, как считается. На самом деле совсем это не так. Это не связано с тем, что он его любит. Он знает, где мед, да? Вспомните вот слово такое, например, «разведка». Вот «вет», да? Корень «вет» оттуда идет. «Вет» — это значит, он точно знает, куда идти за медом. Вот таким образом... Медведь — это животное, которое знает, где найти мед. При этом истинное название, настоящее название этого зверя, оно среди древних славян считалось как бы запретным, то есть говорить истинное имя хозяина леса, этого сурового зверя, встреча с которым ничего другого, кроме гибели, не сулила, считалось запретным, да, поэтому это слово не произносили, и его заменили так называемым эфемизмом, то есть эфемизм — это замена, да, просто мы убираем настоящее название зверя и ставим, например, ну, тот, кто медом ведает, да, заведующий по медовым вопросам леса, и так появилось слово «медведь». А какое же настоящее это слово, обозначающее этого зверя? Кто-нибудь знает, друзья, вот в голову приходит к вам? Оно сохранилось в названии «место спячки» этого зверюги. Что же это за место спячки там? Берлога, да? Слово «бер» означает «медведь» по-старославянски. Вспомните английское «bear». Вот, и немецкое название тоже приблизительно совпадает с ним, да, и тут становится понятным, почему именно так звучит имя Мишутки, да. Кроме того, придумывать такие эвфемизмы для медведя русскому языку очень даже свойственно. Мы, смотрите с вами, даже невольно, вот, объясняя детям, как живет медведь, да, как он в спячку впадает, мы совершенно невольно используем такие слова, как «Мишутка», «Топтыгин», «Косолапый», лишь бы не говорить «медведь». У нас с вами на подкорке есть страх, может быть, и совершенно неосознаваемым перед этой удивительной зверюгой. Ну, давайте разбираться, где и как он живет. Значит, место его обитания, оно занимает почти всю лесную зону на территории России, да, если мы говорим про Россию, по миру и в Европу заходит, и в Финляндии, в Северной Европе их много. Вот в Финляндии вообще он один из символов, собственно, государственных, да, медведь, ну, потому что лесной территории много, да, и медведя, конечно, они тоже охраняют. В связи с охотой на него многие столетия он истреблялся, и численность их постоянно снижалась. в Северной Америке, на континенте Северная Америка, их тоже немало, и они вполне совпадают по генам с нашими бурыми медведями. Например, североамериканские медведи гризли и кадьяк, они ближайшие сородичи нашему бурому медведю. Если вы меня спросите, как они туда попали, возможностей у них было достаточно много по Беринговому перешейку, который в настоящее время погрузился под воду, и сейчас там перейти пешком нельзя. Предки наших бурых медведей, они спокойно перемещались туда-сюда. Вот, поэтому и в Аляске их много, и в Канаде в особенности, и в Соединенных Штатах они тоже в лесном массиве встречаются. Как они все выглядят? Они все более-менее похожи. Какие-то покрупнее, какие-то поменьше, да, самцы особенно крупные. Самые крупные самцы достигают массы 600 килограмм, при длине их тела около 2 метров. То есть огромный зверь. Кроме того, что он большой, у него колоссальные мышцы, огромный жировой слой под кожей, что, в общем, сразу нам объясняет, что зверь как-то решает вопросы терморегуляции, да, то есть приходится зимовать в суровых условиях. И ничего удивительного здесь нет, потому что жир, который у него под кожей хранится, он необходим ему еще и для того, чтобы переживать то время, когда он не может себя прокормить. Мы с вами часто представляем себе медведя как зверя, который, в общем, исключительно опасен, и это справедливо совершенно, но надо понимать, что рацион медведя, то есть то, что он ест, оно, в общем, далеко не в основном это мясо, да, в основном, напротив, это растительная пища, либо, если это белковая еда, то это насекомые. Удивительным образом этот суровый зверь питается чем-то совершенно невинным, например, там, ягодами, малиной, там, рябину он может щипать, грибы ест, корни выкапывает из-под земли и их грызет. Это связано с тем, почему такой рацион, да, почему вот такой немножко необычный. Это связано с тем, что медведь живет на той территории нашей планеты, которая в течение полугода, то есть в зимний период, полностью лишена какого-либо его пропитания, для него пропитания. Зимой медведю очень тяжело прокормиться. Вот. И на самом деле практически невозможно, к сожалению, сегодня тоже поговорим об этом. Вот. Именно поэтому на полгода ему надо отъесться впрок. И вот такое отъедание впрок для мишки становится основной вот стратегией выживания, потому что когда доступны ягоды, когда доступны корнеплоды, то есть растения, которые содержат особенно много углеводов, сладких компонентов пищи, вот, он тогда и отъедается. Кроме того, мы прекрасно знаем вот в самом названии его, в русском названии, медведь, находит мед, знает, где мед. Мед тоже исключительно богат углеводами, в общем-то, чистый сахар практически. И поэтому медведю нужно много сладкого и много углеводов. Углеводы прекрасно превращаются в организме в жиры. Конечно, он их сразу не расходует. Углеводы — это главный источник энергии для клеток животного организма, да и других форм жизни в том числе. Вот. И углеводы, если не используются сразу, они прекрасно превращаются в жиры. Жиры отлично откладываются под кожей. Вот, поэтому медведь, пока летом он отъедается, он там более 100 килограммов, может, до 200 килограммов может в виде жира отложить в своем теле, прежде чем залечь в спячку. Зимой никаких углеводов нету. В принципе, достать их невозможно. Именно поэтому у медведя есть вот такое приспособление к выживанию. На тот случай, если углеводов он найти не может, он может переходить на охоту на мясных животных, да, то есть там, может на оленя напасть, на лося может пойти один. В одиночку идти на лося, друзья мои, это только медведь может себе позволить такую роскошь, если не считать человека здесь, да, ну, у человека есть огнестрельное оружие. Какое же вооружение есть у нашего мишки? Это колоссальные зубы, очень большие, и острейшие когти, очень острые когти, длина которых может достигать 12 сантиметров. Это колоссальный совершенно размер. Вот, вообразите пальцами просто, отложите вот это расстояние, представьте себе, 12-сантиметровые когти на передних и на задних лапах. И здесь наступает, друзья мои, время моего вопроса детям, поэтому приглашайте их скорее сюда, берите в руки телефоны, и вопрос у меня будет такой сегодня. Почему, как вы считаете, у медведя когти не втягиваются, а у хищных млекопитающих, которые тоже ловкие, тоже сильные, кстати говоря, тоже очень быстрые, медведь ведь быстро бегает, не забывайте об этом, почему у медведя когти не втягиваются, а у крупных хищных кошек, например, у леопарда, у тигра, когти втягиваются? Еще раз, почему у медведя когти не втягиваются? 8-495-7373-948. Почему когти не втягиваются? Для того, чтобы вам немножко помочь ответить на этот вопрос, я еще раз повторю, что медведь в основном, друзья мои, питается... В основном, точнее, не питается животной пищей, не догоняет он, например, оленей, не бегает за ними. Хотя скорость-то способен развивать быструю, там, до 60 километров в час. Это, так, на секундочку, лошадь бежит с такой скоростью. Казалось бы, о чем это свидетельствует? О том, что, во-первых, медведь не так неповоротлив, как мы привыкли считать. А второе, это то, что сил и мышц у него вполне достаточно для того, чтобы повергнуть даже самого крупного зверя. Да, только эта сила, она находится в пассивном состоянии, пока медведь просто бродит по лесу. Не такой уж он неповоротливый топтыгин. 8-495-7373-948. Почему у медведя когти не втягиваются? Давайте пообсуждаем с вами этот вопрос. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здрасте. Да, здравствуй. Как зовут тебя? Давай знакомиться.
Антон. Из Москвы.
Из Москвы.
9 лет.
Прекрасно. Антон уже знает.
Скоро
как...
10.
Да, отлично. Скоро 10 уже будет. Отлично, Антош. Ну, давай подумаем, почему у медведя когти не втягиваются, в отличие от кошек.
Наверное, как потому думаешь? Что это ему не нужно.
Так, а почему не нужно? Ну, да, это хорошее, ты так ускользнул немножко. Почему не нужно?
Потому что он в основном углеводной пищей питается.
Так, ну а связано это как? Попробуй объяснить.
Надо меньше бегать.
Так, хорошо. То есть кошки для того, чтобы бегать, ну, скажем, рыси...
Втягивают когти,
так,
чтобы
они
не мешались во время бега.
Отлично, супер. Значит, вывод какой, что медведь бегает меньше, правильно?
Что медведь плохо бегает.
Да. Плохо бегает, ну, мы знаем, что он бегает быстро, но он бегает редко, в отличие от кошек. Так, хорошо. А почему кошки-то чаще бегают? Потому что...
Им надо догонять...
Абсолютно. Браво, отлично. А медведю свою добычу догонять не нужно, потому что три четверти, то есть, ну, почти все, больше половины еды, которую он потребляет, она от него не убегает, потому что она растет на кустах, на деревьях, правильно?
Да.
Так, хорошо, а, значит, когти ему не мешают во время передвижения, во время охоты, а когти ему как-то помогают. Как они помогают?
Помогают...
Как думаешь?
Срывать.
Так, совершенно правильно. Обрывать плоды деревьев. Да, да.
Деревья.
Совершенно правильно. А еще? Вот смотри, я тебе сейчас маленькую подсказку дам. Летом медведи поедают в огромном количестве личинок насекомых. И летом, как бы доля... Сейчас, подожди, Антош, секунду. Летом доля личинок, которые он может съесть по отношению к остальной пище, составляет 1/3. Можете себе представить, сколько личинок ему надо, хочется прям резко сказать, сожрать? Он действительно ест их в колоссальных объемах. Вот для чего ему когти?
Для того, чтобы деревья расколупывать
так,
и личинок доставать.
Совершенно правильно. Именно то есть вот это можно сделать только с помощью когтей, правильно, да? Расковырять старый пень, вытащить оттуда личинок бабочек, жуков, муравейники разорить, все это языком оттуда вылезать, все их личинки, вот эти белые, вот, которые мы называем яйца муравьев, знаешь, вот эти вот белые такие штучки.
Ну да, коконы.
Да, во, умница, ты вот совершенно правильно говоришь, потому что это никакие не яйца, это личинки. Да, это и коконы, и личинки, они выглядят такие, как беленькие, толстенькие, такие червячки, вот, вот их медведь вылизывает, достает их оттуда. Отлично, Антон, ну я очень рад, блестяще ты ответил, номер телефона записываем, на него пришлю тебе, дружочек мой, промокод, чтобы ты мог там любую из моих лекций открыть на сайте моем detlektor.ru. Вот, Антош, а я тебе желаю отличного дня, хорошего настроения и большое тебе спасибо за твои знания, дружочек.
Спасибо.
Спасибо. Давай, пока-пока. Отлично. Да, мне очень нравится, когда мы так вот порассуждали вроде и сделали любопытные выводы и разобрались в том, чем они питаются. Кроме того, друзья, если медведь, ну вот никак не может наесться, да, а уже холодать начинает, он вполне может перейти на какую-то другую животную пищу, вроде лягушек, ящериц, может грызунами питаться, мыши, сурки, землеройки, в том числе рыба, да, не забываем, что медведи, которые живут возле широких рек, они могут переходить на питание рыбы и во время нереста отъедаются, ну, просто до отвала. Весь вот этот жир, который находится в организме рыбы, он, конечно, запасается и в теле медведя и позволяет ему в дальнейшем эффективно перезимовывать. Значит, по поводу интеллекта медведей тоже не могу не сказать здесь, потому что они гораздо умнее, чем нам кажется. И с чем это связано? Вообще животные, которые должны добывать себе еду, что-то разрывая передними лапами, что-то переворачивая, что-то раздвигая, именно делая это конечностями, а не какими-то выростами на морде, например, как носорог. Там ветки расталкивает своим рогом в разные стороны. Вот эти животные оказываются выше интеллектом, чем остальные. И известно, что медведь, например, он способен узнавать капканы, которые ставит человек, и забрасывать их ветками и камнями даже, для того, чтобы капкан сработал, а медведь из него приманку уже после того, как тот сработает, вытащит оттуда, вытаскивает. Вот, понимая, что капкан может быть опасен для его жизни. Видите, действительно, очень высокий интеллект. Кроме того, медведи, несмотря на то, что у них задние лапы короткие, такие нелепые, да, вот вспомните мишку, который на задние лапки встает, он при этом может постоянно вставать на задние лапы, и в дикой природе они встают и делают это регулярно. Так что если вы в цирке, цирки, кстати, мы осуждаем, да, я не призываю вас ходить в цирк, особенно где есть дрессированные животные. В первую очередь, если там есть дрессированные животные, призываю не ходить. Вот. Но, тем не менее, мы помним, из детства, может быть, видели в роликах где-то, где медведи легко очень встают на задние лапы, в отличие от многих других животных. Дело в том, что в природе они это делают регулярно. Им это нужно для того, чтобы исследовать окружающее пространство. Встав на задние лапы, медведю сразу открывается огромный обзор, потому что тело высокое, помните, до 2 метра, крупные особи, и если он встанет, он увидит очень небольшое расстояние. Если медведь еще не велик ростом, например, это медвежонок, то они могут залезать на деревья. Крупные медведи на деревья не лазят, потому что большой вес, все-таки очень большая нагрузка на лапы, поэтому они на деревья не лезут, но зато могут вставать на задние лапы и рассматривать все, что происходит. Вот. Если медведь сам по себе встает на задние лапы, то издалека это выглядит устрашающе, да, потому что такой медведь проявляет настороженность, может быть, готов к броску, готов к самообороне. Кроме того, есть, знаете, был такой любопытный случай, когда, по-моему, это было в Британской Колумбии, в горах, это в Канаде, когда один путешественник, забравшись высоко в горы, на большом расстоянии заснял фигурку черную, такую высокую, которая очень уверенно идет через снег прямо в гору. И выдал эти кадры за снятого снежного человека, потому что действительно что-то лохматое, высокое, уверенно на задних лапах шагает куда-то в гору. И выглядит все это очень страшно, потому что там в окрестностях, в 15 километрах вообще никакого жилья и никаких людей нету. Что же это за фигурка такая? Вот. Ну, конечно, снежный человек, больше некому, наверное, идти. А, скорее всего, это просто бурый медведь шел, встав на задние лапы. Просто с очень большого расстояния не видно там ни плеч не видно, ни конечностей, ни головы. Видно, что маленькая фигурка такая черненькая. И они очень хорошо и долго могут ходить на задних конечностях. Еще один нюанс по поводу спячки, друзья мои, хотел отметить. Спячкой мы не совсем правильно называем это состояние, это скорее сон, потому что он совсем не глубокий. Это не глубокий сон, в котором вполне остаются в активном состоянии его органы и системы, хотя, вот, например, сердечная деятельность сердца становится очень медленной, сердце бьется, там, по-моему, около 8 раз в минуту, совсем-совсем не часто, кровь движется медленно, но и нагрузок на тело тоже при этом никаких нет, просто это глубокий сон. Не забывайте, что вот сон от спячки отличается тем, что из спячки разбудить просто... крикнув в ухо животному, нельзя из спячки, а из сна можно. Поэтому медведи часто просыпаются во время зимнего сна, и это для них исключительно вредно. Вредная история. Например, их может разбудить выстрел охотника. Если люди ходят по лесу охотиться, зная, что здесь спят медведи, здесь их берлоги, это исключительно опасно, потому что проснувшийся медведь не может заснуть заново, у него это вряд ли получится, это скорее исключение, что ему удастся заснуть, и он, проснувшись посреди зимы, начинает испытывать острое чувство голода и искать еду. А, разумеется, ничего углеводного, к чему он привык в теплое время года, он не найдет, никакого ни меда, ни растительности, ни насекомых, ничего этого нет, все это засыпано снегом, слой там в тайге, можете представить себе какой-то, и 2 метра, и 3 метра снега, и туда вниз медведь не зароется, поэтому он ищет что-то живое. Живого не так много, как правило, это олени, косули, лось, может быть, могут быть зайцы, если повезет. Если сможет, поймает, будет догонять долго, да, потому что не так много вариантов найти себе пропитание. Если найдет человека, тоже рассматривает как еду, да. Вообще все, что движется, рассматривает как еду, потому что ничего растительного не находит. Таких медведей называют шатунами, наверное, вы слышали о таком названии медведя. Считается самым беспощадным хищником леса, встретив шатуна, ни на что рассчитывать не нужно. Кроме того, такие голодные медведи, не найдя еды, могут подходить к жилищу человека очень близко. Куда они идут? Прям вот так вот людей есть? Конечно, нет. Они идут на запах еды, который идет от помоек, как правило. Они выходят на помойки и там пытаются прокормиться. Хоть что-то находят. Слава богу, если прокормятся. Плохо, если съедят что-то опасное. Вот, потому что часто... Ну, они же, собственно, не способны отделить, например, там, пластик, в который завернут... Это полиэтилен, например, в который завернута еда от самой еды. Вот они могут заглатывать этот пластик. Это приводит, конечно, к тому, что они страдают и погибают, например, от непроходимости кишечника в результате скопления пластика в кишках. Это приводит, конечно, к уменьшению их количества, это первое. Второе, это человек, который защищает свое жилище полноправно, да, выходит с оружием, начинает отстреливать животных, которые могут выходить из леса и посещать помойки. Кроме того, в течение столетий шел целенаправленный отстрел этих животных. Мне кажется, просто из спортивного интереса человеческого. Человек хотел утвердиться над хозяином леса, потому что никакого промыслового смысла нету в убийстве медведей, кроме того, что шкура дорогая, и все это можно продать за огромные деньги или повесить дома. Охотники кичатся такой добычей, да, там шкуру медведя с головой на пол постелить и показать, какой ты ловкий хищник, вот, друзья мои. Вот таким образом медведь и оказался в Красной книге. Не самое критическое у них там положение. Их сотни тысяч, по-моему, на территории нашей страны. Но, тем не менее, они под угрозой, охота на них запрещена. Охотиться на медведя нельзя, потому что это... приводит к уменьшению их количества, с одной стороны, а с другой стороны, это просто очень опасно для человека. Ходить стрелять по лесу, будить медведей, это скорее больше риска здесь, чем какой-то, какой-то прока для, для природы. Вот таков этот замечательный зверь, зверь-медведь, который, с одной стороны, опасен, а с другой стороны, совершенно прекрасен, потому что является собой олицетворение, олицетворяет собой силу, мощь леса, высокий интеллект, да, непризнанный, большую скорость, он быстрый бегун, 60 км в час, и очень заботливый родитель, потому что самки, вот у них там в приплоде бывает двое медвежат, и они заботятся о них в течение нескольких лет, аккуратно выслеживая, нет ли опасности и достаточно ли они кушают, друзья мои. Так, а мы с вами переходим к следующему животному, оно у нас будет после новостного перерыва, друзья мои.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. Все обо всем.
Здравствуйте, дорогие друзья. Александр Толмачев. Все обо всем. Продолжаем нашу беседу о краснокнижных животных. И у нас на очереди зубр, европейский зубр. Животное, которое вымерло в 40-е годы прошлого столетия в результате того, что в ходе Второй мировой войны было истреблено там, ну, много разными сторонами, по всей видимости, там были и захватчики, и захватываемые, да, и, в общем, в силу тяжелых обстоятельств жизни в Европе в ходе Второй мировой войны эти животные были перебиты, да, и, к сожалению, последний был убит именно вот ровно тогда. Но здесь удивительным образом высвечивается роль зоопарков, потому что именно зоопарки сохранили в своем составе, в своих коллекциях этих удивительных, очень скромных и очень жутких совершенно с точки зрения внешности животных. Давайте разбираться, как же они выглядят. Значит, зубр — это такой дикий лесной бык. Самое крупное копытное животное в Европе, которое считается исключительно древним зверем. Да? Он, в общем, практически реликтовый вид, который жил в одно время с мамонтами. И зубры... Давайте, как они выглядят сначала? Это такой большой-пребольшой бык, лохматый. Длина его может достигать 3,5 метров. Высота до 2 метров, то есть очень большие самцы крупные. Вес может достигать тонны самых крупных экземпляров. Шерсть у зубра густая. У самцов особенно лохматая, она вот вся передняя половина туловища. А голос у них очень забавный, они похрюкивают, они не громкие звуки издают, а просто скромно хрюкают, похоже на поросят, да, вот любопытно, очень неожиданно. Нрав у них исключительно кроткий, скромный, совершенно неагрессивные создания, возможно, именно поэтому они были с легкостью истреблены, потому что они не оказывали сопротивления человеку жестокому с огнестрельным оружием. Когда они появились? Предок современного европейского зубра назывался зубром степным, степной зубр, чуть-чуть больших размеров, чем современный. Существовал в одно время с мамонтами. Это появился он где-то около 1,5 миллионов лет назад, а вымер он, соответственно, около 15 тысяч лет назад всего-то навсего. И связано это было с тем, что места обитания зубров, как и мамонтов, они вот на одной территории обитали, просто исчезли в связи с глобальным потеплением. Потому что они распространились по Евразии в период похолодания, когда было холодно, и поэтому они покрыты шерстью. Пока ледник сохранялся на севере и на западе Евразии, на тех территориях, где ледника не было, вот жили мамонты с зубрами. Покров снега был в зимний период не очень большой, но холод был жуткий, было прям совсем холодно, сухо, и снег был не глубокий зимой. Именно поэтому степной зубр, вот предок зубра современного, он смог очень хорошо расплодиться по территории Евразии. Более того, точно так же, как и бурый медведь, о котором мы только что говорили, перебрался по Беринговому перешейку на территорию Северной Америки, туда. Именно поэтому мы сейчас встречаем там бизонов, которые прям один в один наши зубры. Они как братья-близнецы. Ну, немножко отличается у них тело, я еще расскажу сегодня, сейчас, в чем различие в анатомии, но оно ничтожное, потому что это хоть и два разных вида, они способны скрещиваться, давать плодовитое потомство, и мы их называем зубры-бизоны, их потомки. Вот. Так давайте про степного. В чем там проблема у них стала? Да, вроде бы их было много, как мамонтов, они процветали в огромном количестве, существовали на территории современной России, да, жили они в природных зонах, которые назывались и называются сейчас тундростепи. Тундростепи. Это не совсем тундра и не совсем степь. Это такая очень-очень продуктивная тундра, где мало очень деревьев, но травы, которые там растут, они высокие и очень буйно цветущие, да, там масса была злаковых растений, а злаки, как вы знаете, друзья мои, это важнейший источник углеводов для травоядных животных, да и не только, на самом деле. Вот медведь-то, вот видите, вроде смешанного питания, и тоже углеводы для него исключительно важны. Так вот, такое количество злаковых растений в тундростепи позволило животным из жарких стран расселиться фактически на территории Евразии в очень даже себе умеренных широтах. Таким образом, такие звери, как хоботные, которые сейчас в Африке живут, такие звери, как носороги, которые сейчас тоже в Африке живут, такие звери, как львы, которые тоже в Африке живут, такие существа, как тигры, которые вот в Азии живут сейчас, они все перебрались в тундростепь, это прям существенно севернее. Вот, сейчас это вообще приарктическая зона, да, там сильно поменялся климат. Так вот, все эти звери тут жили на территории России, да, и шерстистый носорог, пожалуйста, и мамонт в виде слона, да, и слон в виде мамонта, точнее так, они все-таки сородичи, как братья друг другу. То же самое бизоны, такие лохматые быки. Сюда же и пещерные львы, сюда же и саблезубые тигры. Это все веселая компания, плейстоценовая мегафауна, мы их так называем. Вот, все они вымерли в настоящее время, но все они в миниатюре сохранились в тропических странах, да. Так вот, бизон — это вот такой вот буйвол, который поселился очень-очень в суровом, холодном климате, где была вот эта тундростепь, в которой можно было питаться. Но когда наступило глобальное потепление, и ледник стал быстро таять, это привело к тому, что влажность воздуха сильно выросла. А когда влажность высокая, то и осадков больше. А когда осадков много, то слой снега, который зимой выпадает, он очень глубокий получается. А вот под этим глубоким снегом таким милым зверюшкам, как мамонты и бизоны, стало уже совсем трудно откапывать себе еду. То есть зимы стали очень голодными. Такими голодными, что некоторые животные просто не могли уже пережить эту зиму. Вот, возможно, именно это... Да, и кроме того, тундростепь стала потихоньку исчезать. И это было связано с тем, что вот эти большие животные, типа мамонтов, бизонов, они перестали ее без конца вытаптывать. И там стали произрастать большие деревья, стала разрастаться тайга. И в тайге мамонты уже жить не могли никак среди деревьев, потому что слишком они были велики. И не было там той растительности и в том объеме, которая была нужна мамонтам. Поэтому мамонты вымирают. А что касается бизонов, они все-таки животные-то поменьше, но тоже большие. Они приспосабливаются к жизни в лесу. И так появляются бизоны лесные, то есть европейский бизон, тот самый, которого уничтожает человек. Вот. Давайте теперь разбираться. Вот этот степной бизон прекрасный, после того, как он вымер, он оставил совершенно потрясающие следы о себе. Помимо там костей, разумеется, которые в вечной мерзлоте уцелели, да и даже не в вечной мерзлоте, все-таки не так давно было, поэтому кости остались целы. Бизоны, степные бизоны оставили, мне кажется, величайший отпечаток, может быть, даже в истории мировой культуры человеческой, это наскальная живопись в испанской пещере Альтамира. Если вы слышали про пещеру Альтамира, то я уверен, что вы сейчас всплеснули руками, потому что это фантастической красоты изображения, которые были сделаны кроманьонцами, то есть нашими далекими предками, уже человек разумный вполне, потрясающий охотник, вот, и уже первый изобретатель, в общем-то. И в Альтамирской пещере остались эти фантастические изображения степных бизонов, как мощных, ярких, изображение цветное было с помощью, видимо, не знаю, каким образом, охра, наверное, да, они использовали, что такое красного цвета, таких быков нарисовать красивых, наскальных. Если вы не знаете о том, что такое Альтамирская пещера, изображение степных бизонов, я вам просто настоятельно рекомендую немедленно погуглить и полюбоваться, и восхититься, наконец, этой потрясающей красотой. Вот, это говорит о том, что степной бизон обитал на территории Евразии аж еще там, где сейчас современная Испания. То есть тундростепь — это была колоссальная по протяженности территория, на которой прекрасно чувствовали себя самые разные звери. Вот. И была она и плодородная, и продуктивная в плане растительности. Ну хорошо, в общем, степной вымирает, появляется бизон лесной, мы его называем европейский, вот, и европейский бизон, точнее, европейский зубр, уже другое название, там в Евразии его называют зубром. Эти животные питаются в основном корой деревьев, да. Они переходят с питания, вот, едят уже не степную растительность, а научились обдирать кору ивы, осины, дуба. Вот, едят тонкие ветви с побегами, научились есть желуди. Это все те изменения, которые пришлось претерпеть бизону степному, изменить свой внешний вид, изменить свои повадки, изменить систему пищеварения для того, чтобы перейти, для того, чтобы выжить, да, и остаться в лесах. Так они, собственно, и остаются в лесах, пока человек не начинает их истреблять. И после того, как зубр исчезает, люди начинают, вот уже с 40-х годов, начинают воссоздавать его популяцию, используя бизонов американских, да, так как они ближайшие сородичи друг к другу, и получаются так называемые зубробизоны, которые внешне очень даже похожи на зубров европейских. Вот. Где же их разводят? Где же ныне существует единственная популяция, где в дикой природе живут эти существа? Это так называемый Беловежский лес. Беловежская пуща, если точнее. Это небольшой лес, небольшая территория. Ну, небольшая по меркам древнего леса. Да? В общем, это достаточно просторное место. Это нетронутый девственный лес, который сохранил в нетронутом виде крупный лесной массив. На границе Белоруссии и Польши он существует. Может быть, слышали вы, конечно, про Беловежскую пущу, правда, немножко, наверное, в другом контексте, чем то, что это девственный лес, неизмененный человеческой деятельностью, природными стихийными бедствиями. То есть это удивительное место на территории Европы. И там обитает зубр. Кстати говоря, на логотипе Беловежского леса изображен именно зубр, как уникальный уже реликтовый вид, находящийся, разумеется, в Красной книге. К вымиранию этого зверя приводил не только отстрел, а, разумеется, вырубка лесов на территории Европы, потому что расширение, экспансия человека в Евразии, она приводила и к постройке новых городов, и дорог, разумеется. Все это было нарушением привычной среды обитания зубра и выжигания леса в том числе. Все это в конечном счете привело к тому, что эти потрясающие звери исчезли с лица земли. Зубры очень заботливые родители, да. Самка как правило, вот сейчас в питомниках, когда выводят этих потрясающих зубрят, самка за одно кормление... Сейчас я найду, друзья, вот у меня здесь... сейчас зубрят кормят сухими кормами, потому что за их здоровьем в питомниках следят очень-очень тщательно, вот, потому что жизнь каждого из этих животных сейчас очень под внимательным наблюдением со стороны зоологов, потому что генетика их уже сильно изменилась, потому что в нее, как вы понимаете, фактически вторглись гены американских бизонов. Да, и давайте сейчас самое время как раз поговорить, в чем разница между ними состоит. Значит, еще раз, зубр и бизон — это разные виды, это не один вид, как вот с бурым медведем, с подвидами там гризли, кадьяк, хотя есть общее между медведями и зубрами, все-таки здесь это разные виды зубра и бизон. Различие вот в чем. Значит, у зубра более высокий горб, чем у бизона. Что это за горб у него? Во-первых, это совсем другой горб, нежели, например, у верблюда. У верблюда внутри горба содержится жир, да? Жир ему необходим для того, чтобы совершать большие переходы, воздерживаясь от пищи и от потребления воды. Там не вода у него, разумеется, в горбе, да, там находится жир, который необходим ему для того, чтобы восстанавливать там баланс питательных веществ в организме, если долго нет возможности питаться. Что касается зубра и бизона, горб им нужен для других целей. Внутри горба у них остистые отростки позвонка, да, грудного отдела. Они просто очень высокие, эти остистые отростки. И если мы с вами попробуем сравнить вот эти отростки у зубра с какими-то другими животными, мы точно совершенно увидим общее, скажем, со спинозавром, да, вот был такой ископаемый ящер, спинозавр, очень крупный хищник, сопоставимый по размерам с тираннозавром, обитал он возле водоемов, и вот у него были такие отростки на спине, такой гребень огромный. Так выглядело это похоже, но предназначение у зубра совсем другое. У зубра эти отростки нужны для прикрепления мышц шеи, потому что зубру нужно постоянно совершать такие вращающие движения головой, то направо, то налево, потому что таким образом он стряхивает со своей широкой головы снег. Зубры и бизоны живут весьма на северных территориях, и по своей природе они очень хорошо адаптированы к суровому климату. Вот, в том числе и с осадками, со снегом. Поэтому для того, чтобы снег не накапливался на голове, они его постоянно стряхивают такими качающими движениями головы. И мышцы, которые совершают эти движения, они как раз к этому горбу и прикрепляются. Значит, у зубра горб повыше, чем у бизона. Дальше. У зубра более длинные рога и более длинный хвост. Это мелочь, разумеется. По всей видимости, это указывает на то, что у бизона меньше было опасностей на территории Северной Америки. Еще раз, на всякий случай, друзья мои, напомню, каким образом древний степной бизон проник в Северную Америку по Беринговому перешейку, который сейчас скрылся уже в недрах северной части Тихого океана, в глубинах, да, перейти там теперь уже пешком невозможно совершенно. А люди и животные ходили раньше вполне, именно поэтому наши эскимосы так внешне, ну, наши, в смысле, те, кто на территории России, так похожи на индейцев, да, потому что это одни и те же люди, в общем-то. Дальше. Третье различие. Голова у зубра поставлена немного выше, чем у бизона. Ну, никакого специального смысла я, честно говоря, этому не нахожу. Да, возможно, это связано с интенсивностью растительности на тех территориях, где обитают эти звери. Там, где голова стоит немножко выше у животного, это значит, что там растительность выше. То есть нужно видеть немножко за пределами растительности, чтобы предупредить приближение опасности, да, хищника, например. Дальше. Тело зубра можно вписать в квадрат. Он действительно такой квадратный, как чемодан. А вот у бизона это скорее вытянутый прямоугольник, то есть он подлиннее. Кроме того, но он относительно подлиннее, потому что у него, у бизона, у него ноги просто покороче получаются, поэтому он более вытянутым кажется. более короткие ноги указывают, опять же, на то, что растительность была ниже, там, где обитал бизон. Видите, более низкосидящая голова, более короткие ноги указывают на более низкую растительность на тех территориях, где обитал и по-прежнему обитает бизон. Далее. В жаркое время года задняя часть бизона покрыта очень короткой шерстью, там она линяет, в то время как у зубра во все времена года шерсть развита по всему телу. Вот смотрите, это любопытная особенность, это тоже указывает на различия в климате на тех территориях, где обитают эти звери сейчас. Все-таки климат разный получается, и на территории Северной Америки потеплее в целом, чем там, где он встречался раньше на территории России. При этом, еще раз говорю, генетически они очень близки друг к другу, эти звери. Я имею в виду бизон и зубр. И более того, способны давать плодовитое потомство друг с другом. Вот такие любопытные существа, о которых мы сегодня говорили. И как вы обратили внимание, я тоже не случайно выбрал сегодня и то, и другое животное, потому что, несмотря на то, что одно из них относится к парнокопытным, другое относится все-таки к хищным, при этом их судьба очень похожа. Поскольку и бурый медведь, и наш бурый медведь, и бизон, они происходили от плейстоценовых древних мегафаунных животных, так. Вот если про бурого медведя, я, кстати, не упомянул об этом, это его прародитель, это пещерный медведь. Это не значит, что он жил в пещерах, он жил точно так же в мамонтовых прериях, вот на тех же территориях в тундростепях, где жили и мамонты, и бизоны в том числе. Вот, и охотился он, скорее всего, и на тех же самых травоядных, вот, при этом находя себе возможность и поедать и растительность в том числе, и грибы, и корнеплоды поедая, и плоды растений в том числе. Вот почему пещерным этот медведь считался, потому что кости его несколько раз были обнаружены именно в пещере. Это совершенно не значит, что он как-то был к ней сильно привязан. Вот. Возможно, это просто повезло таким образом ученым, потому что они медведи действительно берлоги свои иногда строят, если есть скалы в расщелинах между скал. То есть это не совсем пещера, но тем не менее там можно обустроиться мишке. Вот. А что касается бизонов, видите, похожая такая же история. Была мегафаун, у них был предок, который относился к мегафауне плейстоценовой, вот, но в результате изменений климата, которые произошли около 12-15 миллионов лет назад, животное приспосабливается к выживанию, то есть тот вид, который был прежде, он вымирает, вот, а изменившиеся формы жизни, они продолжают существование уже в новом виде, осваивая новые территории, новые типы питания, и разбредаются точно так же по Евразии, перебираясь в Северную Америку. Друзья мои, ну вот такова наша сегодняшняя тема. Два меховых таких зверя, которые по-прежнему покрыты шерстью. Вот, хоть одно только в неволе, а другое пока еще сохранилось в природе. Мы продолжим на следующей неделе с вами беседовать о животных, которые по какой-то причине попали в Красную книгу, о том, какова ответственность человека за то, что они попали в Красную книгу. Вот. И будут, наверное, немножко другие звери. Да, потом мы с вами обязательно перейдем к растениям. Я очень хочу, чтобы мы с вами перешли к беседе о растениях. Давайте, друзья мои, я вам задам вопрос, потому что у нас осталось 2 минуты, а я так и не нашел возможности задать вопрос. Так, вот. Хорошо, вот я хочу спросить вас, друзья, почему, как вы думаете, бизоны такого скромного нрава? Почему они такие спокойные и застенчивые животные? Какие у вас есть версии? Телефон 8495-7373-948. Почему, как вы считаете, бизоны такие застенчивые и скромные животные по характеру? Просто интересно, исходя из того, о чем мы уже поговорили, какие версии у вас могут появиться. Так, друзья, я готов принять звонок. Алло, здрасте. Алло.
Алло.
Да, здравствуй. Как тебя зовут?
Меня зовут Данил.
Так, Данил. И сколько тебе лет? Откуда ты?
Мне 11 так. лет, я из Москвы.
Так, отлично. Давай вопрос я тебе задаю, повторю его еще. Не знаю, слышал ты или нет. Почему, как ты считаешь, бизон такого застенчивого нрава? Он такой скромный, робкий и неагрессивный. Как ты думаешь?
Ну, может, потому что на него много зверей охотятся,
хищные. Напротив, он был бы агрессивным и готовым постоять за себя в любой момент. Как ты думаешь? Вот смотри, посмотри, бизон, он вообще очень большой. Это очень большой бык. Его внешность сама по себе устрашающая.
Ну да.
Так. Это значит, что ему не нужно быть агрессивным. И в дикой природе, скорее всего, не было у него большого количества таких опасных врагов. Поэтому он такой спокойный. Ему не нужно отпугивать никаких врагов, потому что они и так его боятся из-за больших размеров и большой физической силы бизона. Данечка, дорогой мой, мы сейчас должны заканчивать. Вот, я номер телефона твоего записываю, пришлю обязательно в качестве приза доступ тебе для одной из моих лекций, к одной из моих лекций. А тебя я поздравляю с тем, что ты дозвонился, во-первых, а во-вторых, благодарю тебя за твои знания и готовность отвечать на мои вопросы. Хорошего тебе дня, хорошего настроения всем, друзья мои. Вот, увидимся на следующей неделе. Александр Толмачев был с вами. Пока-пока.